Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Сегодня пятница. И, как всегда, по пятницам мы в этой студии приветствуем Владимира Легойду. Здравствуйте.
Добрый вечер. Как-то с грустью это сказали? Или мне показалось?
Нет, программа «Светлый вечер» на радио «Вера».
Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Алексей Пичугин.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Владимир Романович, я думаю, что логично будет начать разговор с первых таких, ну или общих впечатлений после сдачи летней сессии. Вы же преподаете в МГИМО. И...
Я стал лихорадочно вспоминать, где я сдавал летнюю сессию.
Наверное, есть много вариантов, но да, мы остановимся на том месте, где вы являетесь профессором и где вы принимали экзамены у целого потока, сколько там, больше ста учащихся.
Не понаслышке знает Алла Сергеевна.
Да. Здесь надо, наверное, нашим слушателям пояснить, что иногда мы с вами их вместе принимали, поэтому у меня тоже есть какие-то свои ощущения от всего увиденного и услышанного.
Понятно.
Да, позволите, да, об этом?
Да, с удовольствием.
Если можно.
Ну, да, мы конечно. Вкратце об этом с вами говорили в той программе, но теперь уже, наверное, какие-то итоги можно подводить.
Вот смотрите, у меня есть просто некое общее наблюдение, если позволите, я им поделюсь, что сейчас, когда речь идет вообще, в принципе, о университетском образовании, да, это совсем не то, что было, скажем, там, 10 лет назад, то есть произошел какой-то... Я это называю тектоническим сдвигом. Угу. Без такого апокалиптического смысла я в это не вкладываю. Это не хорошо и не плохо. Это
очень серьезный сдвиг. Да,
да, да. То есть в чем, собственно говоря, да, в чем суть, как по моим наблюдениям? Если раньше в университет приходили не только там за дипломом, да, но и за некой суммой знаний, а в идеале и за какой-то картиной мира, да, то есть мировоззренческий аспект, он был немаловажен, то... Сейчас так получается, судя по тому, что вот я слышу на экзаменах, что сумма знаний, она не так важна, как, собственно, оценка. То есть в университет приходит для того, чтобы получить диплом. Диплом нужен для того, чтобы устроиться на желаемую работу. Каждый в меру своей желаемости, так скажем, ее определяет. И в этом смысле занятия в течение семестра – это не попытка расширить свои жизненные горизонты, а некий квест такой, с позволения сказать, который нужно пройти для того, чтобы прийти на экзамен, там пройти еще один квест, получить оценку. Финальный квест – это диплом, ну а дальше уже квесты будут на работе. Вот я, честно говоря, после того, что увидела, услышала, даже стала читать, вчитываться в теорию поколений. Есть сейчас такая популярная теория, где описывается поколение Y, да, поколение X, которое было до него и так далее. Там обосновываются все эти вещи, и Y, то есть те, кто сейчас учится в университетах, те, кто родились, там, скажем, вот на рубеже 80-х, 90-х годов, это такие, ну, как сказать, такие...
Сейчас, прости, учатся в институте уже те, кто на свет появились на рубеже 90-х нулевых.
Да, просто игреки, они начались немножко раньше. Там сейчас уже пограничное поколение, да, ну, это не суть, да. Суть в том, что это действительно некий другой подход к вообще, как это, целеполагание другое, когда человек приходит в университет, и нужно как-то, видимо, перестраиваться. Я озадачена, честно говоря, наверное, надо занятия в форме квестов проводить, или я не знаю как. Владимир Романович, да, вам слово, прокомментируйте, пожалуйста, всю эту историю.
Спасибо большое. Ну, вы знаете, вещь чрезвычайно важная, чрезвычайно серьезная. Хотя я думаю, что вот в том, что вы говорили, есть три вида проблем. Вот проблемы, которые... Ну, проблемы, как вот вопросы, да? Проблемы, которые были всегда, что в ваших словах звучало, что вот кто-то приходит там за оценкой, да, ну, а что, за 50 лет назад люди не приходили за оценкой?
Приходили.
Да. Поэтому, значит, есть
проблемы... Но были другие.
Да, конечно, да. Вот так я и говорю, несколько видов проблем. Значит, один вид проблем, которые существовали, они не новые. Второй вид проблем, который связан ну, непосредственно с нашей системой образования, с российской. Да? Мы же говорим вот о российских вузах, да? В данном случае мы с вами о вузах говорим. Третий вид проблем, он связан с вообще фундаментальным, то, что вот назвали тектоническими сдвигами, тут я, наверное, готов с вами согласиться, который происходит в образовании в принципе. Надо понимать, что если идти с конца, с последней проблемой, образование – это же не автономная какая-то сфера, которая вот сама в себе существует, никак не соприкасается с окружающим миром. Она, естественно, связана с конкретной исторической ситуацией. Да? Вот. И если там, скажем, помните в замечательном фильме Михаила Ломоносов советском...
Да, «Пешком за обозом».
Когда молодой Михайло говорит... у него спрашивают, вот, что он хотел бы, он говорит, вот и что, гром сей значит, кто скажет и так далее. Вот человек так, движим... таким стремлением к чистому знанию, да, к познанию. Замечательный, кстати сказать, фильм. Вот я не случайно сказал, что он замечательный для красного словца.
Ломоносов об этом два стихотворения написал. Не о фильме, а о том, что там на небе происходит.
Вряд ли. Сколько раз я его смотрел, столько раз хотелось вот за обозом идти куда-то в Москву. Да. Вот. Так вот, это было связано с картиной мира, поскольку он не мог, и никто не мог получить вот так легко ответ на те вопросы, которые он ставил. Да, это было связано с картиной мира. И, соответственно, это развивало науку, образование определенным образом. Да и вот он стал, как сказал другой, так сказать, классик первым нашим первым университетом. Да? Вот. А сегодня вот эта вот специфика образовательных процессов, о которых вы сказали, она ведь связана не с тем, что студент не тот пошел. Да? Она связана с тем, что происходит вне учебной аудитории. Да? Что означает диплом, что вообще происходит в мире. Да? В мире, где, ну, условно говоря, в каком-нибудь там средневековом мире, ну, сейчас условно, опять же, потому что средневековье очень разное и прочее, прочее, но где, там, естественно, господствует универсализм, да, уже в христианском средневековье, скажем так, да.
А что такое универсализм?
Ну, стремление к постижению мира целиком, да, где вот это то, что вы сказали, не приходит за мировоззрением. Потому что давно не приходит за мировоззрением, да. Потому что, чтобы приходить за мировоззрением, нужно быть... Как, что является стимулом того, чтобы люди приходили за мировоззрением? Уверенность в том, что есть, что мировоззрение необходимо, что оно правильное. Это ценностное мировоззрение, это ценностная категория.
Да? Да и не дает высшая школа сейчас, ну, нигде в России, так уж точно, никакой системы мировоззрения.
Я ровно об этом говорю, что...
У меня есть ощущение, что мировоззрением обязано...
На это нет заказа ни извне, ни изнутри. Вот. Но главное, что у человека нет такой потребности. Да, если, скажем, вот какие-нибудь там, я не знаю, американские колледжи, когда создавались, там, вот первые американские колледжи, да, они, естественно, создавались там отцами и основателями или там их собратьями, сотрудниками, там, соратниками, простите, и потомками, то понятно, что у них была задача некой, ну, у них была некая картина мира, и они хотели эту картину мира транслировать, в том числе и через образовательную систему, потому что образовательная система – это то, что помогает создавать и транслировать картину мира, вот, там, систему ценностей и прочее. Но когда, там, скажем, в эпоху постмодерна, когда, собственно, норма является отсутствием нормы, да, как можно, ну, вот и все мировоззрение, ну, огрубляя, опять же, да, в силу там полемической необходимости полемически заострить. Поэтому очень сложно говорить об этом как о недостатке, если нет, для этого не создано условий, да, это естественное следствие отсутствия условий для этого, да. Так, скажем, есть объективные условия, скажем, вот я говорил вам, только что сказал об универсализме Средневековья, мы можем, конечно, вздыхать там, там, универсальном характере какого-нибудь там Леонардо да Винчи, его знания и прочее. Но понятно, что все это в глубоком прошлом. Уже даже в 18 веке Леонардо да Винчи, я имею в виду не как ученый, а как тип человека, да, был в глубоком прошлом. А сегодня, когда у нас отрасли знания и исчисляются тысячами, угу. Да, и когда, конечно, там, как можно говорить о создании целостного мировоззрения студента вуза, если он там в течение даже 4 нынешних вот бакалаврских лет встречается с десятками преподавателей, и большинство из этих преподавателей не знает, что говорит студент другой преподаватель. Как они могут создать у человека мировоззренческую систему? Нет никаких условий для создания этой системы.
Я до сих пор вспоминаю историю, как на защите диплома девочка защищала диплом по новейшей русской истории – по Чернобылю, по-моему. И тройку она, кажется, получила только из-за того, что преподаватели, диплом, говорят, отличный. Преподаватели не смогли договориться друг с другом о своих собственных взглядах на эту проблему.
Ну, не знаю, я как преподаватель, так сказать, считаю,
вот
что студенческие истории, они всегда, значит, несколько утрируются, как мне студентка одна
сказала. А мне
об этом преподаватель рассказывал.
Да-да-да, я не про вас. Я про другую историю. Я просто к тому, что, как понятно, бывают разные ситуации, когда мне одна замечательная студентка, вот вчера, нет, не вчера уже, простите, уже у меня все смешалось, уже несколько дней назад у меня был последний экзамен, и одна студентка, которая не очень хорошо отвечала, но при этом очень уверенно говорила, нет, ну мне нужно 5. Вот это мне очень понравилось. Я говорю, вы понимаете, вот это, кстати, тоже к вашим замечаниям. Да? Я говорю, вы понимаете, вот этого не знаете, вот этого. Она говорит, нет, мне нужно 5.
Нет, вы не понимаете.
Да,
не
это вы не понимаете, мне нужно 5. Вот. И, ну и там дальше еще была одна замечательная студентка, которая говорила о том, что я считаю, что я ответила лучше других.
Вы знаете, вот, кстати говоря, да, когда я задавала свой вопрос, я даже не столько имела в виду вот эту картину мира, как там, насколько ее возможно сейчас получить, сколько именно целеполагание внутреннее, да, человека, который приходит в институт. Лет 10 назад, вот смотрите, я просто приведу конкретный пример. Лет 10 назад, когда педагог давал там задание прочитать то-то, 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 да, ну, процентов, я не знаю, ну, 70 к экзамену ты все равно стараешься прочитать. Да?
Зависело от педагога.
Зависело, согласна.
Потому что студенты сразу начинают узнавать, как, насколько требуют. Они, в общем, за семестр педагога узнают, понимают, можно читать, нельзя.
Сейчас, когда приходят студенты на экзамен, и выясняется, что полстраницы текста они умудрились прочитать в кратком содержании,
да,
то есть первоисточник – это полстраницы текста.
Да.
Они умудряются эти полстраницы прочитать в кратком содержании. Но... Вот здесь, вот понимаете, здесь вопрос именно о том, что ну, просто как, вот, ну, что-то не то.
Да, вы понимаете, как, ну, вот просто вот насчет процентов, я все-таки, простите за занудство, если нет данных конкретных, да, то все остальное это все-таки больше относится к области наших ощущений. Ощущения, как известно, категория ненаучная. Поэтому я, так меня учили, я считаю это правильным. Очень часто полезным является остановиться в шаге от обобщений. Я поэтому не готов делать вот в этой связи какие-то обобщения. Хотя, там, условно говоря, какие-то другие я делать готов. У меня есть там основания для этого. Мы много раз и в этой студии говорили, поскольку тема такая горящая, горячая и животрепещущая, и мы часто об этом говорим. Но повторяю, что есть разные виды проблем. Меня больше всего, скажу честно, волнует. А вот даже не то, что есть все эти проблемы, а вот я не могу понять, есть ли у нас кто-то или что-то, какая-то институция, да, какой-то институт, который вот эти проблемы пытается осмыслить. Да, то есть, конечно, вроде бы очень много людей этим занято, но я примерно понимаю, опять же, вот объективную картину. Я прекрасно это понимаю как человек, который там имеет опыт руководства там разными структурами. Да, а в чем проблема там чиновничьей структуры? Да не только чиновничьей, может быть, в первую очередь. В том, что существует огромный вал такой повседневной рутины, которую нельзя не сделать. Ее нельзя не исполнить. Это там документооборот, прочее, 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 прочее. И все это вроде бы связано с делом, но очень часто вот за деревьями леса не видно. Да? И вот ты вроде бы... Люди работают, что-то там, бумаги производятся, какие-то вещи там, вопросы какие-то рассматриваются. А вот некой стратегии видения, а куда мы движемся, да? Или там ответить на простой вопрос... А вот для чего это делается? Не всегда там те же сотрудники могут. Это, кстати, большая проблема, если, да, вот сотрудники Министерства, например, образования, то у них спросить у рядовых сотрудников. Вы понимаете, ясно, цели там тех изменений, которые происходят, или тех задач, которые с вами перед вами, или, скажем так, понимаете ли те задачи, которые перед вами стоят, или понимаете ли вы, куда движется образование? Я вот не уверен, что каждый может внятно все это рассказать. Хотя каждый из них с утра до вечера наверняка там запахан, и по многим более частным вопросам могут долго и пространно рассуждать. Вот. А, так вот, вот эти все процессы, вот эти тектонические сдвиги, которые, говорите, вот их кто-нибудь пытается осмыслить, да? Есть какие-то, я вот стараюсь следить там за литературой, которая выходит, и не за методическими пособиями, не за вот этими замечательными разработками о необходимости появления новых компетенций у учащихся или там просто компетенций, которые вот мы все, так сказать, занимаемся в силу причастности к образовательному процессу, а вот некая философия образования, да, ведь это очень важно. Вот. Меня это очень тревожит, и есть у меня вот основания полагать, что не так просто все, не так просто это все осмыслить, а изменения происходят очень серьезные. Вот. И в чем я, вот что я вижу, безусловно, то, что знание не является самостоятельной ценностью. Знание всегда было связано, конечно, но с каким-то я не знаю, с какой-то проекцией на практику, да, понятно, что там тот же ремесленник, там, я не знаю, даже там подмастерье, знания, навыки, да, давайте широко возьмем. Мы же сейчас тоже говорим про навыки учащихся. Вот какой-нибудь там подмастерье приходил, он понимал, что вот он научится и сам станет мастером, будет там содержать семью, да, наверное, там и так далее. Но, тем не менее, вот, может быть, даже мы об этом уже как-то говорили, его вопрос, направленный к преподавателю, он звучал вот в таком залоге: а чему я смогу вас научиться? А чему я смогу вас научиться? Сегодня вопрос условного вот этого подмастерья, там, ученика, студента, неважно.
Что вы можете мне предложить?
Нет, он звучит еще более жестко. Сколько я буду получать? Сколько я буду получать с вашим дипломом, после ваших курсов, вот с этой бумажкой, да? И здесь и получается, что вот этот прикладной вариант вроде бы он был всегда, но это же все акцентировки, да? И акцент настолько смещен, что вообще знание как самостоятельная ценность, а что такое ценность? То, к чему ты стремишься, то, что для тебя является целью, да? Оно исчезает. Оно исчезает, да? Опять же, проблема не сегодня взялась. Помните в замечательном фильме «Общество мертвых поэтов»? Да, преподаватель яркий, вот герой Робина Уильямса, он пытается, он начинает с того, что он пытается вот этим своим ученикам колледжа, а колледж — это подготовка к вузу, да, один из лучших колледжей Америки, он пытается объяснить, а зачем им, собственно, будущим банкирам, юристам, экономистам, зачем им литература? То есть это не сегодня взятый вопрос, это, напомню, что это фильм...
Да-да, «8 строк света изменит ваш мозг», да.
Да-да, фильм о событиях там, ну, не о событиях, фильм о американском обществе США, да, где-то там 50-60-е годы, если не ошибаюсь, да. Вот, а вопрос уже тогда стоит. Кстати, сказать вот всерьез вот эти вот, как мне представляется, из того, что я вот вижу и знаю, вот серьезные изменения... фундаментальные, вот, которые сейчас у нас происходят, они вот начались в Штатах где-то вот как раз в это время. Резкое увеличение числа студентов, да, высшее образование перестает быть вот
элитарным.
Каким-то, да, элитарным, перестает быть уделом меньшинства и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата сегодня у нас в гостях. Владимир Романович, еще есть другие темы, о которых тоже хотели бы с вами поговорить, поэтому, наверное, от образования. Я вообще себя чувствую последние там 10 минут в деканате какого-то
вуза. Да-да, зачем тебя принесли?
Да, но мы как в любом хорошем деканате...
Ой, простите, в следующий раз.
Да, просто чтобы было понятно, мы никого не обвиняем, ни на кого не навешиваем ярлыков, мы пытаемся разобраться в проблеме. Мы видим, что вот этот факт, вот этот вот сдвиг...
Да, конечно.
Вы знаете, тут вопрос, почему, да? Это вот, опять же, я говорю, что я вот не говорю, что вот там плохие студенты или там плохие преподаватели. Я говорю, что есть очень серьезная тема, и в чем вопрос? Почему это так важно? Почему мы про это говорим там не первый раз? Даже, может быть, наши слушатели скажут, ну, сколько можно уже опять про образование? Да, почему? Потому что есть, понимаете, вот есть проблема, там, условно говоря, цена на нефть, там, даже, я не знаю, там, производительность труда. А есть, эта проблема очень важная, но она... как бы является отраслевой такой, да, хотя с ней связано... А есть проблемы, где сходятся очень многие вещи, вот узел, в который очень многое завязано. И вот, на мой взгляд, самым важным таким узлом является тема молодежи и образования, а это связано, да, потому что, собственно, образование, как правило, получают в молодом возрасте. Вот один мыслитель 20 века сказал, что народ или нация, я сейчас не ручаюсь за цитату, это то, что созидается единой системой образования. Понимаете? То есть это вообще вопрос существования общества. Вот мы же недаром с вами вспомнили, что это ретрансляция ценностей. Да? Почему вот сейчас там можно спорить, там один учебник, 10 учебников, но почему тема единого учебника важна? Да, понятно, что должны быть вариации и прочее. Просто потому что если у вас будет раз, вот этих, пусть не картин мира, пусть картинок мира, 150 разных, у вас одного народа не получится. Да, а картина мира, она всегда создается, и она создается преимущественно через образовательные учреждения. А как еще? Семья, школа, церковь, все. Вот три кита, на которых все вот это вот строится. И если здесь будет лебедь, рак и щука, то тоже ничего не получится. Поэтому об этом не просто нужно говорить, об этом нужно говорить и думать постоянно, этим нужно заниматься очень серьезно. Вообще есть мало вещей, которые более важны, чем это. Мало вещей.
Да, и давайте перейдем к еще одной важной. А эта тема будет, вы знаете, Владимир Иванович, продолжением, наверное, этого разговора.
Да.
Скорбная, очень скорбная дата у нас была на этой неделе, в самом начале, собственно, 22 июня, ровно в 4 часа началась Великая Отечественная война. И мы с Аллой подумали, вот в каком ключе эту тему развернуть. Очень много за рубежом факторов, которые объединяют нацию, в частности, в Америке, в США. У нас, безусловным, наверное, одним из немногих, если не единственным, безусловным таким объединяющим фактором в стране является Великая Отечественная. Благо, еще живы ветераны.
Да и то есть вариации, на самом деле, в отношении.
Есть вариации, безусловно.
Да, ну и к списку, естественно, объединяющих дат можно добавить еще День космонавтики, Новый год. Такие же, в общем-то, по сути, не безусловные.
Где мы всегда, в принципе, согласны. Хотели вас спросить, почему, вот вас как американистов в том числе, почему, вот, например, в Соединенных Штатах огромное количество исторических дат, каких-то событий, праздников, которые примеряют, объединяют как республиканцев, так и демократов между собой. Народ в этом един.
Ну, вы знаете, я как, пусть в прошлом, но все-таки американист, скажу, что это, конечно, взгляд не американистов у вас. Он поэтому немножко такой...
Поверхностный?
Ну, это вы сказали. Вот он немножко такой, может быть, слишком хорошо рисующий. Да, вот, ой, это столько дат, и все друг друга объединяют. Это, конечно, не совсем так. И, безусловно, существуют проблемы, которые при всех попытках, серьезных попытках и структурных, системных попытках что-то изменить, они не вполне, либо не привели к результатам, либо вполне привели, вот если с Америки начинать, да. Ну, вот, допустим, многие, наверное, наши слушатели слышали о такой концепции плавильного котла, melting pot, да. Идея заключалась в том, что вот люди, прибывающие в Америку, неважно, или живущие в Америке уже, да, неважно, какой они принадлежат национальности, неважно, так сказать, какой у них цвет кожи и так далее, они переплавляются, вот этот melting pot, да, они melt в этом самом поте, да, в котле, и выходят оттуда американцами. То есть ты сначала американец, а потом уже вообще неважно кто. Да, причем это интересно, это такой момент, я как раз этим занялся в связи с тем, с религиозной идентичностью. Да, то, вот, было такое совершенно выраженное стремление, и так называемая гражданская религия, которой я занимался, это была такая попытка дать человеку некую гражданскую символическую идентичность, которая предшествует даже религиозной. То есть ты сначала американец, потом католик. Да? Вот. Но это тоже в теории. Во многом это тоже в теории, потому что, во-первых, скажем так, современные исследователи, американские исследователи, да не только современные, то есть, ну, если под современным понимать, там, последние 50 лет, от этой теории, ну, можно так сказать, что они отказались, да, или она давно уже не считается такой доминирующей в научном именно поле, то есть теория как описывающая реальность, да. Проблемы, ну, понятно, что были проблемы истребления коренного населения, да. То есть там специфический был способ переплавки, да, просто через уничтожение, да, вот это все там Go West Young Man, Frontier, это все это было связано просто с истреблением коренного народа. Это же факт исторический, да?
Ну, Джармуш вспоминает.
Да, первое. Второе. Война севера против юга и все, что связано с афроамериканским населением Америки. Что, можно сказать, что сегодня не существует вообще этой проблемы? Конечно, колоссально продвинулось американское общество с точки зрения там, толерантности, да, и там, не знаю, солидарности, может быть, даже со времен, когда Мартин Лютер Кинг произнес свое знаменитое «I have a dream», не говоря уже о предшествующих этому временах. Безусловно, колоссально продвинулись. Но я учился в американском университете сильно после Мартина Лютера Кинга, я могу сказать, что эта проблема, конечно, существует. Проблема отношения там, белых, черных, да? Сказать, что оно изжито, что вот наступает все и тут. И, кстати, сказать...
Но это бытовой уровень или это за бытовой уровень выходит?
Ну, это в первую очередь, наверное, бытовой. Вот. Но там, условно говоря, я помню, как там, например, в университетах, то есть там есть, повторяю, есть попытка системного решения, причем очень серьезно. У нас бы это тут же, вот скажем, наши современные журналисты, может быть, в первую очередь либеральные, окрестили бы, если это было у нас, а скажут, что это вот государственная машина пропаганды. Так вот, в замечательной либеральной Америке это государственная машина пропаганды, ой-ой-ой, как работает. То есть в университете обязательно проходят месячники афроамериканской истории, там нужно писать статьи, там весь университет, вот он об этом говорит, пишет, показывает, занятия проходят и прочее-прочее. Я помню, что вот после этого, когда мы учились, после вот очередного вот этого цикла появилась статья, серьезная статья профессора одного нашего университета, в котором я учился, который написал, что вот без огонька прошла в этом году эта вот неделя черной истории. И как-то очень неискренне вот демонстрировали к нам любовь и интерес.
Поэтому, знакомая интонация.
Вот, очень все непросто.
Друзья, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», руководитель синодального информационного отдела Московского патриархата и профессор МГИМО вместе с нами проводит этот светлый вечер, и буквально через минуту мы к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».